Адриана Дари. Недостойная дракона. Академия Лоренхейта. Глава первая. «Ярика, пошевеливай своим тощим задом!» Разбрызгивая от раздражения слюни во все стороны, орёт мне Талия, хозяйка модной среди богатой молодежи таверны. «Тебя ждут уже в драконьем зале!» «И ничего он у меня не тощий, нормальный зад, и не только зад!» Лучше б Талия на свою талию посмотрела. Впрочем, кого это волнует? Сжимаю зубы и пропускаю мимо ушей всю ругань. Главное, что сегодня я получу зарплату за отработанный месяц. И, наконец-то, куплю маме те лекарства, что прописал целитель. Он сказал, что это последняя надежда. И без этих пилюль мама не проживет и месяца. А ведь она уже неделю почти не встает. И, кажется, это самый серьезный приступ на моей памяти. По телу расползается обоснованный страх, что я однажды вернусь, а мамы нет. Чтобы успокоиться, касаюсь кулона на своей груди. Единственная память об отце. Я его помню очень плохо, но тепло рук и забота навсегда со мной. А кулон как якорь в моменты, когда становится тяжело. «Ты все еще здесь!» Визг Талии заставляет меня подпрыгнуть. «Надоело работать?» «Надоело». Особенно, когда она на меня орёт, а гости, которые считают себя хозяевами жизни, думают, что я должна быть согласна на любую работу ради лишней монеты. Будь у меня хотя бы нормальная магия, а не эти искры, я могла бы попытаться найти место получше. Но я почти пустышка. Не до маг, не до человек. Поставив на поднос последний напиток, я расправляю спину и, как требует хозяйка, выхожу в драконий зал. Приходится остановиться на пару мгновений, чтобы глаза успели привыкнуть. Здесь полумрак. Очень неудобно ходить и разносить, зато гостям нравится атмосфера. Тут всегда почти нет мест, несмотря на то, что Талия дерет втридорога даже за самые простые блюда. В самом центре зала сидит шумная компания. Трое, два парня и девушка. Громко смеются и, кажется, вообще не замечают присутствия других гостей. А еще один парень как будто не участвует в этом. Широкие плечи, платиновые длинные волосы, забранные в небрежный хвост, расслабленная поза и... взгляд. Так смотрят люди, которым не надо делать вид, что им подчиняется весь мир. Они знают, что мир принадлежит им. Таких надо обходить стороной. Проносится в голове мысль как раз за мгновение до того, как наши взгляды пересекаются. Я вздрагиваю и тут же отворачиваюсь. Но яркие голубые, даже при этом тусклом свете глаза, все еще стоят перед моим внутренним взором. Понятия не имею, почему, но после этого столкновения взглядов руки чуть дрожат. Концентрируюсь, не уронить, не расплескать. Я несу заказ именно им. «Это же просто потрясающе!» С довольной, очень жеманной улыбкой произносит девушка, цепляясь за рукав голубоглазого блондина. «Адрес завтра войдет в совет попечителей. Мой отец всегда говорил, что статус и богатство идут рука об руку». Я едва удерживаюсь от того, чтобы не закатить глаза на этой фразе. И то, как девушка ластится к блондину, к его руке, рельеф мышц, который заметен даже под рубашкой. Стыдно должно быть. Остается последний бокал, когда я замечаю своего фамильяра, хамелеона Ири, который с любопытством оживает на моей талии, где он прикидывается необычным поясом. «Нет, Ири, только не сейчас!» — мысленно кричу я. Даже дышать перестаю, а время будто замедляется, растягиваясь и позволяя считать удары сердца до неизбежного. Иридан резко выбрасывает вперед язык и цепляет им мошку, которая села на щеку к девушке. Та пугается, вскидывает руку, и последний бокал с напитком насыщенного бордового цвета падает на дорогущее светлое платье. Тишина, мгновенная, ледяная. Все взгляды прикованы к нам. Ко мне, потому что я замерла, как каменная статуя, и к девушке, которая хватает воздух ртом, как выброшенная на берег рыбина. «Ты неуклюжая тварь!» Визг блондинки режет слух, когда она, наконец, находит слова. На лице чистейшая ярость, искажающая красивые и правильные черты лица. У меня только одна мысль, сколько удержит из моей зарплаты. Она вцепляется своими острыми ногтями в воротник моего платья. Легкий щелчок и старая тонкая цепочка, на которой висит мой кулон, рвется. Он падает на пол и отлетает чуть в сторону. Кажется, мое сердце в этот момент останавливается. Девушка отпускает меня, а потом заносит руку, чтобы ударить, но блондин перехватывает ее, останавливая на лету. «Джесс, остановись». Парень, которого назвали адресом, поднимается из-за стола. Он делает один небольшой шаг, что-то говорит, я не слышу что. Зато хруст, раздающийся при этом, звучит как раскат грома. Как будто это не кулон трескается, а что-то в моей груди. На глаза наворачиваются непрошенные слезы, которые я совсем не рассчитывала показывать никогда и никому. Адрес смотрит под ноги, затем на меня. Его взгляд не злой, но абсолютно безразличный, как будто он наступил на жука. «Джесс, успокойся. Не могла ничего придумать лучше, чем ругаться с обслугой». Он посылает мне снисходительный взгляд, который перемещается на осколки на полу. Носком ботинка Адрес небрежно отшвыривает то, что осталось от кулона, а потом снова смотрит на меня так, будто ничего особенного не произошло. И это в тот момент, когда мне кажется, будто раздавили не кулон, а меня саму. «А ты тоже успокойся. Это всего лишь кусок металла и камень, скорее всего, даже стекляшка, чтобы так из-за него переживать. Я пришлю тебе замену этой безделушки в 3 раза дороже. Считай, что инцидент исчерпан». «Замену? Замену чего? Моей жизни?» «Ты, вы, хозяин жизни». Я стараюсь сдержаться, понимая, что эта вся сцена и так будет мне стоить очень дорого. Непозволительно дорого. Вы думаете, что все на свете можно просто взять и заменить? Все внутри меня сжимается в тугой раскаленный шар. Горечь, обида, ярость. Все смешивается в один клокочущий поток. Я даже не думаю. Меня ослепляет яркая вспышка, ладони обжигает. А когда я возвращаю возможность видеть, понимаю, что теперь мне точно конец. Глава 2. Растерянно и шокированно смотрю на свои руки, а потом на Адреса. Кажется, меня вот-вот накроет волной паники. Шикарные пепельные волосы парня оказываются раскрашены во все цвета радуги. Что? Я? Я не могла. У меня нет столько магии, чтобы это сделать. Твои волосы? Еле слышно бормочет девушка, которая, кажется, забыла уже о пятне на своем платье. Они... Видимо, ее выражение лица подсказывает парню, что что-то не так, и он касается пальцами волос в хвосте, чуть скашивает взгляд, замирая на миг, и издает звук, слишком сильно похожий на рык. Не зря этот зал называется драконьим. Расслабленной позы как не бывало. Широкие плечи напряглись, а на руках сжались кулаки. Он поднимает голову, и меня обжигает ледяной злостью голубых глаз. Отшатываюсь, натыкаюсь спиной на соседний столик. С него что-то падает, а из моих рук выскальзывает поднос и с грохотом опрокидывается на пол. Вот теперь мы точно становимся центром всеобщего внимания. Звенящая тишина, в которой любой звук слышится громом. В переглядках, в перешептываниях, во взглядах злорадства и любопытства. «Ты». Голос Адреса звучит низко, хрипло, как скрежет камня по камню. Он не кричит, но это пугает только больше. Ири на моем поясе издает странный звук и, кажется, рискует быть замеченным. Только этого еще не хватает. «Что здесь?» «Ерика!» В зал вплывает Талия. Видит то, что видит, и я понимаю, что если вечер мог стать хуже, он уже стал. От ее голоса по телу пробегает леденящий ужас. Что я наделала? Как и что теперь меня ждет? «Вон из этого зала!» С проскальзывающей яростью произносит Талия. «Сейчас же!» Я застываю, а потом кидаюсь вперед, чтобы поднять осколки кулона, но хозяйка протискивается к нам, хватает меня за шкирку и, встряхнув, отталкивает. «Вон! Сию секунду! Вон из зала! Прямо сейчас!» Цедит она сквозь зубы. «Господа, прошу прощения за эту пренеприятнейшую сцену!» Обратив свое внимание к гостям, она переходит на совершенно другой, подобострастный тон. «Сегодня вечером все напитки за счет нашего заведения. Господин Филлис, мои глубочайшие извинения, ужин за наш счет, а подавальщица...» Еще один пышущий злобый взгляд в мою сторону. «Понесет заслуженное наказание». Адрес кивает, делая вид, что нас не существует. Меня, как нашкодившего котенка, вытаскивают из зала, а я совершенно иррационально пытаюсь найти глазами кулон, ощущая, как мир вокруг словно покрывается ужасными уродливыми трещинами. Перед тем самым моментом, когда за мной закрывается дверь, я оглядываюсь на парня, и наши взгляды снова пересекаются. Взаимная ненависть, обещание, что в следующий раз мы так мирно не разойдемся. Но я всеми силами буду надеяться, что следующего раза просто не будет. «Ты уволена!» Наконец взрывается Талия, отшвыривая меня в центр помещения, где формируются заказы. «Без расчета! С этого самого момента! Убирайся, чтобы глаза мои больше тебя не видели, и не надейся, что ты сможешь устроиться в еще хоть одно приличное заведение!» Из всего того, что она сказала, я осознаю только одно, что заставляет мое тело буквально покрыться ледяной коркой. Без расчета. Нет зарплаты, нет оплаты аренды комнаты, но главное, нет лекарств для моей мамы. Это как удар под дых, до ярких мушек перед глазами, до невозможности дышать, до дрожи во всем теле. «Эйлин, найди кого-то, чтобы там убрали», — приказывает Талия, а потом оборачивается на меня. «Ты все еще здесь? Неужели ты думаешь, что после всего того, что ты устроила сегодня, после позора с младшим наследником рода Филлис, я заплачу тебе? Да всей твоей месячной зарплаты не хватит, чтобы окупить все мои потери сегодня!» Пышнотелая хозяйка нависает надо мной огромной тенью, как будто готова вот-вот поглотить. Чувствую, как Ири дрожит на моем поясе, боится. Еще бы! Ощущение дикой несправедливости разрывает меня на части. Месяц работы! Надежда. Все превращается в прах. «Вы не можете», — срывается с моих губ. «Я не могу?» Ее палец уперся мне в грудь там, где еще недавно висел кулон. «Или ты уходишь сейчас же сама, или я вызываю сыскарей, чтобы тебя отправили за решетку, за нарушение порядка и оскорбление гостя». Из зала появляется одна из девочек-прислужниц с метелкой и совком. У меня все сжимается внутри, когда я вижу, как она высыпает содержимое совка в мусорное ведро. Звон, шорох, стук. Остатки моего кулона оказываются среди мусора. И клянусь, я уже готова кинуться, чтобы по кусочкам достать его. Но меня останавливает Талия. «Я считаю до трех». Она смотрит на меня своими маленькими глазками с наплывшими верхними веками. «Два с половиной». Я собираю последние остатки гордости, что у меня есть, и поднимаю подбородок. «Спасибо за честь работать с вами, госпожа Талия». Выдавливаю из себя, сдерживая слезы, которые горячим комом сжимают горло. «Буду рада вас больше не видеть». Не дожидаясь момента, когда она поймет, что же я ей сказала, разворачиваюсь и быстро выхожу из таверны через черный ход. Уже на крыльце меня ловит Эйлин и протягивает мне мой плащ. «Ночи уже холодные, а вернуться тебе за одеждой никто не даст», — говорит женщина. «Все, беги». В ее глазах даже не сочувствие, жалость. Киваю ей, не в силах даже произнести слова благодарности. Спускаюсь с крыльца, отхожу на несколько шагов и прислоняюсь спиной к каменной остывающей стене, запрокидывая голову и всматриваясь в бесконечное ночное небо. «Итак, что я имею?» В кармане пустота вместо денег, передо мной темная улица, холодная ночь и умирающая мать, которой я не могу помочь.
«Скучаешь, малышка?» — раздается рядом не совсем трезвый голос.
Глава третья. Мне бы испугаться. Наверное, тогда я успела бы убежать. Но, увы и ах. После столь радужного увольнения все чувства отзывались с большой задержкой, а этот ненормальный почему-то решил, что мое молчание — согласие. Он смело делает шаг вперед, протягивая свою руку и обдавая меня крепким запахом дешевого вина и недельного пота. Невольно по привычке касаюсь груди, как я всегда это делала в минуты страха, чтобы дотронуться до кулона и почувствовать, что хотя бы иллюзорно нахожусь под защитой. А его нет и больше не будет. «Убери руку». Медленно, но со всей злостью, которая накопилась к этому моменту, говорю я. «Вот прямо сейчас». Кажется, до мужика доходит еще медленнее, чем до меня. Поэтому он только демонстрирует свои редкие гнилые зубы в подобии улыбки и делает еще шаг ближе ко мне.
«Ой, сердитая какая! Не бойся, погреемся! Холодно же, малышка!»
Иридан реагирует быстрее меня. Шипит, приобретает ярко-оранжевую окраску и, выбросив язык, касается им руки мужика. «Защитник мой!»
«Что это?» — орёт мужик.
Естественно, тот, в свою очередь, пугается и отшагивает от меня. Его пьяный мозг с трудом обрабатывает внезапное нападение. А мне только это и надо. Подхватываю юбку и кидаюсь прочь по узкому проулку позади таверны, который должен вывести меня к более людной улочке. Там-то я и вижу свое спасение. Только вот мужик, похоже, видит во мне сегодняшнюю жертву. Ну или он считает, что убегающая девушка просто флиртует, потому что он кидается вдогонку. Сердце колотится где-то в горле, отдаваясь гулкими ударами в такт моим ногам. Дыхание ровное и поверхностное. А неровная дорожка под ботинками с практически до дыры стертыми стельками – не лучшая помощь при беге. Особенно если учесть, что я и бегаю-то не очень. Когда мне кажется, что я вот-вот уже выскочу из темноты, загребущая рука мужика хватает меня за плащ и тянет назад да так, что я падаю навзничь. Меня снова обдает перегаром, когда он склоняется надо мной, а я, наоборот, зажмуриваюсь, готовясь отбиваться всем, что у меня есть. Но мне не приходится. Когда я по очереди разлепляю сначала один, а потом другой глаз, то вижу, что напавший медленно сползает по стене, а в проеме арки, выходящей из переулка, стоит чья-то фигура. Я поднимаюсь на руках и аккуратно отползаю назад, соображая, что же мне делать. Бежать-то теперь некуда. Ири выглядывает из распахнувшегося плаща и снова шипит.
«Простите, если напугал вас», — говорит человек в арке. «Позвольте помочь вам».
Он протягивает мне руку в черной перчатке, а я недоверчиво смотрю на нее. Слишком много приключений для одного вечера. Стоит ли мне доверять этому незнакомцу? Видя мою нерешительность, он отступает так, чтобы свет, проникающий сюда через арку, осветил его лицо. Не молодой, но и не старый. С усталым, но колким взглядом, крючковатым носом, белой, аккуратно стриженной бородой. Незнакомец слегка улыбается и снова подает руку, чтобы помочь встать.
«Я Гендрик Холливан», — представляется он, и только после этого я позволяю себе принять его помощь.
«Спасибо, господин Холливан», — говорю я. «Надеюсь, меня не обвинят еще и в убийстве». Оглядываюсь на нападавшего, который сейчас сидит у стеночки и не подает особых признаков жизни.
«Ну что вы», — улыбается мой спаситель. «Как раз до утра проспится, а там встанет и пойдет. Тут и сквозняка нет, не замерзнет. Даже похмельем мучиться не будет».
Невольно улыбаюсь. «Ему полезно было бы». Говорю я, а потом спохватываюсь, что не представилась. Не хочется, но приличия подсказывают, что надо. «Ерика Сирен».
«Рад познакомиться», — вежливо кивает новый знакомый. «Это же вы очень красиво поставили на место того взорвавшегося молодого дракона».
Меня невольно передергивает. Я догадывалась, что блондин — дракон, но догадываться и знать разные вещи. Если он посчитает это особо сильным оскорблением, он же из меня душу вытрясет. Не физически, так морально. «Я ничего не делала», — строго отвечаю я. «Еще раз спасибо и до свидания». Мне очень не нравится направление разговора. Кто этот Холливан? Журналист и ищет материал для статьи в «Желтую газету»? Один из сыскных? Не зря же так легко справился с напавшим. Сдается мне, Холливан не случайно оказался рядом. Ждал. Киваю, натягиваю капюшон плаща поглубже и обхожу его стороной, чтобы показать, что не желаю дальше продолжать разговор.
«Я знаю, что вы считаете это случайностью».
«Следуя за мной», — говорит Холливан с наставченческим нажимом.
«Возможно, так оно и есть, но весьма впечатляющая случайность, юная леди».
«Меня тоже впечатлило, как я осталась без работы и без... кулона». Тут действительно более людно. Кто-то прогуливается по проспекту, излюбленному месту аристократов. Кто-то заглядывается на вывески с питейными заведениями, а кто-то явно спешит куда-то. Но мне нужно пройти ее почти до самого конца, чтобы свернуть на улицу, ведущую в дешевый, самый дешевый квартал. Во мне лишь слабые искры магии, которые не позволили мне поступить даже в магическое училище. О чем еще тут можно говорить? Отвечаю я, не оборачиваясь. Я пустышка.
Холливан хмыкает, но не отстает. Сжимаю кулаки и ускоряю шаг. «Я видел вашего... фамильяра».
Хамелеон, почувствовав внимание, медленно заворочился, перебирая своими лапками ткань на моем платье.
«Очень необычный и явно привязанный к вам. Судя по нему, у вас должен быть большой потенциал».